Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Здравствуйте, в эфире студия «Спутник Молдова» на волнах Универс-ФМ. Вы слушаете программу «Интервью. Люди. События» с Натальей Йовой. У нас сегодня в гостях заведующий кафедрой Института международных отношений Молдовы Николай Афанас. И поговорим мы о предстоящем 21-22 мая в Риге саммите Восточного партнерства и о том, чего нам от него ожидать или не ожидать. Здравствуйте, господин Афанас.
Здравствуйте.
Ну, опубликован предварительный текст декларации саммита. Этот текст, по мнению участников, не дает оснований надеяться, что встреча такого высокого уровня в Риге станет действительно важным вкладом в процветание стран Восточного партнерства. Вот с вашей точки зрения, с чем это связано?
Ну, тут есть как минимум три аспекта. Первый аспект, мы начнем с того, что в Европейском Союзе на данном моменте довольно такая тяжелая ситуация. И здесь мы говорим с вами о тех возникнувших проблемах в процессе реформирования Европейского Союза после того, как вступил в должность Лиссабонский договор. Это, конечно, требует времени, требует и финансовых вложений, требует консенсуса между европейскими государствами, а этого консенсуса пока что, к сожалению, нету. И, соответственно, Европейский Союз не выработал единую позицию по отношению к расширению. Они еще не решили, что они хотят делать в этом части мира. Также здесь я хочу напомнить вам, что Совет ЕС сказал, что на ближайшие 10 лет не стоит говорить о новых волнах расширения. И получается, что Восточное партнерство – это программа, которая была задумана для государств с европейским будущим, то есть с европейской возможностью, но на среднесрочных и долгосрочных периодах. И сейчас Европейский Союз не совсем понимает, куда поставить Восточное партнерство – среднесрочный период или долгосрочный. И формировались несколько групп государств. Это в первую очередь это Восточная Европа, которая уже состоит в Европейском Союзе. Они предлагают идею о том, что Молдову, Украину, Грузию надо оставить в среднесрочную перспективу. А другие государства, особенно так называемая Старая Европа, да, они за то, чтобы данные государства были в долгосрочном периоде, вступили в Европейском Союз. Это первое. Второе. В Европейском Союзе есть довольно такой короткие, но ёмкие понятия. Больше для большего. Это значит, что чем больше у вас будет прогресса, тем больше вам выдадут некие такие поблажки, выдадут финансовые поддержки и так далее и тому подобное. Если мы будем с вами прагматично, то мы поймем и немножко проанализируем, что мы поймем, что ни в Молдове, ни в Украине, ни в Грузии какие-то основополагающие реформы не были сделаны. Если мы говорим в Молдове, да, за последние 2 года никаких изменений, за которые мы могли бы ухватиться, а сейчас говорить, вот смотрите, что мы сделали с вами за последние 2 года, нет. И, соответственно, Европейский Союз не видит необходимость дать нам что-то большего, поскольку мы за эти 2 года, которые нам выданы, ничего такого не сделали. И в этой связи, конечно, Европейский Союз всегда говорит о том, что европейская интеграция должна исходить всегда из государства, и элиты должны были быть заинтересованные в большей мере в реформировании, в трансформации в государстве. А получается так, и мне об этом слушать иногда даже больно, что всегда говорится о том, как будто Европейскому Союзу больше надо, чем Республике Молдова. А реформы, улучшение жизни, улучшение каких-то показателей. То есть не может быть Европейский Союз больше заинтересован, чем молдавские граждане, чем сама Молдова, как единое государство. Ну и третий элемент – это трудные отношения на европейском континенте, в мире в общем, и на европейском континенте в частности. Очень сложные отношения сейчас между Россией и Европейским Союзом, с другой стороны НАТО, Россия, с другой стороны там США, Россия. И в этой связи Европейский Союз пытается делать некие такие робкие шаги к возвращению к стабильным или стандартным, даже можно сказать, отношениям с Российской Федерацией. И в этой связи, конечно, Европейский Союз очень смотрит осторожно на те шаги, которые он делает в Восточное партнерство, поскольку в самом начале появления данного проекта Российская Федерация его квалифицировала как как антироссийский проект. Mm-hmm. И это не дает возможности, сейчас Европейский Союз педалирует очень много в этом проекте, поскольку боится, что Россия воспримет это как некую такую скрытую угрозу к Российской Федерации. В чем тут заключается как бы проблема? Европейский Союз имел и имеет такую политику, которая называется политика добрососедства, которая включает ближайшие территории. Да? Mm-hmm. В то же время в Российской Федерации, во внешней политике существует такое понятие, как ближнее зарубежье. И вот государства Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, в общем, да, и Кавказ, они в одно и то же время входят и в политику добрососедства, и в политику ближнего зарубежья. И, соответственно, конечно, здесь самое такое сильное столкновение геополитических интересов, политических, экономических и так далее, тому подобное. И очень долгое время наши государства, говорю, Молдова, Украина, пытались играть на эти интересы, чтобы получить максимум выгод. Россия и ЕС пытались как-то конкурировать в этой зоне. Но в связи с последними изменениями на европейском континенте и с желанием все-таки европейских государств и в большей степени, конечно, европейского бизнеса возвращаться на российском рынке, они вынуждены пойти на некие такие легкие уступки, или если не на уступки, то тогда хотя бы не, ну, я не знаю, использую слово, не нервируй, да, mm-hmm. внешнюю политику Российской Федерации, поскольку ухудшать сейчас есть еще где, но всем хочется вернуться обратно в нормальное русло, потому что в главных европейских государствах очень сильный прессинг, в хорошем смысле этого слова, прессинг из бизнеса на политику, чтобы ослабить те санкции, которые наложены на Российскую Федерацию, потому что им очень хочется возвращаться на российский mm-hmm. рынок, потому что существует реальная угроза, что когда эти санкции будут исключены, возвращаться на рынки будет очень сложно, потому что сейчас идет обмен, то есть российских товаров становится больше, но это не самая большая проблема. Большая проблема, что приходят дешевые латинские, в первую очередь, товары, и когда европейцы захотят вернуться обратно на эти рынки, рынок уже будет захвачен, и в условиях капитализма никто оттуда уже не захочет уйти. Я должен сказать тут последнее, mm-hmm. да, что очень многие латинские государства, которые как бы никак не связаны с европейской политикой, даже благодарны этим санкциям, потому что это для них очень хорошая возможность укрепиться на российском рынке. То есть известная российская фраза «не было бы счастья, да несчастье помогло» вот для латинских государств и частично для азиатских государств подходит как нельзя лучше в этих условиях.
То есть, исходя из того, что вы сказали, складывается впечатление, что, в принципе, у Евросоюза есть абсолютно четкое понимание того, что Российская Федерация должна оставаться важным экономическим партнером Европейского Союза. А как вы думаете, на саммите, как это может быть выявлено, да? Как вы думаете, в тексте итогового документа как-то будет смягчена риторика в отношении Российской Федерации?
Вполне возможно, но мы должны понять, когда разрабатывается финальный акт, кто-то должен приходить с неким таким инициативой, с предложением о внесение тех или иных пунктов. Предложения со стороны государств, входящих в Восточное партнерство, конечно, таких предложений не будет. Это предложение может приходить только со стороны Европейского Союза. А, ну, поскольку сейчас в Европейском Союзе все-таки существует на политическом уровне некое такие охлаждение по отношению к Российской Федерации, я думаю, что там либо не будет упомянуто, о mm-hmm. Российской Федерации, либо об ней будет говориться в общих чертах, о нежелательности нарушения международного права, о нежелательности вмешательства в внутренние дела других государств и так далее и тому подобное. Конечно, Украина захочет внести свои предложения, mm-hmm. да, но поскольку они, я так думаю, исходя из того, какие позиции официальных лиц в Киеве, будут довольно-таки такие агрессивные по отношению mm-hmm. с Российской Федерацией, их не поддерживают, поскольку Европейский Союз, как я ранее говорил, не хочет ухудшать плохие отношения, которые есть с Российской Федерацией на данном этапе.
А вот в этом смысле, как вы думаете, ключи находятся у какой из стран? Вот кто формирует эту политику?
Ну, в Европейском Союзе существует три главных государства. Это, в первую очередь, конечно, Германия, mm-hmm. Франция и Великобритания. Великобритания в последние годы, это уже несколько десятилетий, она всегда придерживается позиции Соединенных Штатов. И, конечно, Великобритания будет иметь очень такую жесткую позицию по отношению к Российской Федерации. И здесь нам стоит ожидать таких робких шагов из Германии и с Францией. В первую очередь Германии. И здесь мы не можем говорить про каких-то симпатий или каких-то... Да. Здесь единственный аргумент это то, что до кризиса, до санкций самые развитые экономические отношения были между Германией и Российской Федерацией. И, конечно, бизнес, который ушел с российского рынка, сейчас работает в системе лобби при всех органах власти в Германии, чтобы уменьшить вот эти санкции, чтобы дать возможность возвращения на рынки. Потому что бизнес, он не совсем придерживается политических каких-то взглядов, либо идеалистических, либо что-то другое. Он всегда придерживается выгода, либо проигрыш определенных суммах денег. И, конечно, для них Россия была очень выгодным бизнес-проектом. Хорошие первичные материи, хорошие рынки сбыта, хорошие рынки для развития Deutsche Company и так далее и тому подобное. Естественно, эти компании будут делать все то, чтобы возвращаться обратно. А поскольку у всех демократических государств, включительно в Германии, политические партии находятся в очень тесных отношениях с бизнесом, поскольку они получают оттуда финансирование, они получают оттуда всякие гранты и так далее и тому подобное, они не могут не прислушаться к мнению, которое приходит из бизнеса. Таким образом, я думаю, что нам стоит ожидать некие такие конструктивные предложения со стороны все-таки Германии и Франции в рамках саммита. Но я опять же, поскольку в Европейском Союзе нет консенсуса по этому вопросу, самое простое, что они могут делать, не напомнить про этот вопрос. Поскольку не находим общую позицию между государствами, самое простое – это просто исключить этот вопрос, а говорить об нем в очень общих критериях. Эти общие критерии могут быть такие, что Европейский Союз выражает обеспокоенность о том, что происходит в данном регионе, о том, что он призывает всех государств придерживаться норм международного права, статуса карты ООН и так далее и тому подобное.
И в то же время, насколько известно, именно Германия стоит на позиции, которая не совпадает с европейскими устремлениями стран Восточного партнерства. Я имею в виду Украины, Грузии и Молдовы, которые нацелены на расширение, на предоставление безвизового режима я Украине, да, который, в принципе, понятно, что не получит этот безвизовый режим. Да. Но вот почему Германия вот настаивает на таких жестких позициях?
Все процессы расширения Европейского Союза, это в первую очередь значит очень большие финансовые вложения. И безвизовый режим, это значит финансовые вложения. Я уже не говорю про расширение, которое это очень большой финансовый проект. Соответственно, кто-то должен платить за это все. Платит бюджет Европейского Союза. А бюджет Европейского Союза формируется из нескольких источников. Один из этих источников – это те деньги, которые государство перечисляет в этот государственный бюджет. Чем больше у тебя ВВП государства, да, тем больше у тебя вложений в данном бюджете. И, соответственно, Германия, как самая богатая, самая развитая европейская государство, делает самые большие вложения в данный проект. И получается так, что Германия должна заплатить больше всех за расширение. А расширение – это еще значит очень большие риски. Ну, говоря о Молдове, то риск не такой уж большой, потому что маленькое государство по территории, маленькое государство по населению, ее довольно-таки так легко будет как бы ассимилировать внутри Европейского Союза. Говоря о Украине, это очень большие риски, потому что большое государство, большие проблемы, большая территория, большие нужды и так далее и тому подобное. И, соответственно, конечно, Германия против этого, поскольку понимает, что это не может просто так. Это, я надеюсь, никто не слышит. Лучше не думать, что принять ВС это просто значит голосовать, и вы стали европейское государство, вам дали флаг. Нет, это значит, вы включились в систему Европейского Союза на экономическом уровне, политическом, социальном, образовательном и так далее. То есть вы становитесь частью большой системы. А вот это становление частью большой системы требует очень больших финансовых вложений, чтобы вы стали как бы единым организмом, начиная от дорог, которые должны соответствовать стандартам, начиная от железных дорог, вот говоря элементарно, в Молдове, в Украине у нас другие стандарты по железным дорогам. Это значит, что либо мы делаем как у них, либо они делают как у нас. Ну, вряд ли они сделают как у нас. То есть нам надо сделать по европейским стандартам. Все дороги, которые сейчас существуют железные, нам надо менять, чтобы мы стали частью единой системы. Да? Также по дорогам, по всем другим стандартам. То есть это не происходит за очень длительный период и за очень большие вложения.
В прошлом году президент Молдовы Николай Цимовти и тогдашний премьер министра господин Лянг заявляли о том, что на этом саммите Молдова подаст заявку на вступление в Европейский Союз. В то же время известно, что уже власти сказали, что они не будут этого делать. Почему? Почему не подали?
Ну,
И самое главное, меня интересует, все-таки прошло не такой большой период времени, да, между теми заявлениями и этим решением не подавать заявку. С чем связано вот такое вот кардинальное изменение позиций?
Начну с последней части. Когда наши власти хотят принять какое-то решение, конечно, это решение координируется с делегацией ЕС в Республике Молдова, с нашими партнерами из Брюсселя и так далее, и подобное. И это решение очень важное, подать или не подать заявление. Это оно, конечно, было согласовано с нашими партнерами. И я думаю, что наверняка им намекнули, что не стоит подавать заявление, поскольку она преждевременна, и Республика Молдова пока что не может сделать это. Но я начну с самого начала. Юридически говоря, никто не мешает Республике Молдова подавать это заявление, поскольку в статусе всех документов Европейского Союза там говорится про то, что может подать заявление любое европейское государство и так далее. То есть Молдова, юридически говоря, она может подавать это заявление. Но там говорится и другое, что на данном моменте существует 32 досье, по которым государство должно соответствовать, чтобы она вступила в Европейском Союзе. По этим досье мы, к сожалению, соответственно, не по одному. Ну, чтобы понять, что такое досье, то есть экономическое досье, да, там, там дороги досье, образование и так далее, там подобное. Это огромные требования, которые выдвигаются к государству, который хочет стать частью Европейского Союза. Здесь мы, конечно, тоже должны сделать еще маленькую оговорку. Последние валы расширения делались таким понятием, как кондиционат, то есть с условием, да. Государства как бы были приняты, при этом они не соответствовали еще всем требованиям, но с идеей о том, что мы вас принимаем, чтобы вы быстрее как бы решали ваши вопросы уже внутри Европейского Союза. Но расширение 2007-го, расширение 2013-го показало, что государства, к сожалению, даже находясь внутри ЕС, остаются за собой свои там главнейшие проблемы. И, соответственно, Европейский Союз, мы уже говорили об этом, не планирует на ближайшие 10 лет расширяться. Здесь есть еще одно. В Европейском Союзе существуют некие такие планы расширения. Вот там план следующий, чтобы сначала включить весь Восточный Балкан, потом после Восточных Балкан перейти уже на Западную Европу. Соответственно, нам надо ждать, чтобы все государства, которые сейчас в Балканах и хотят вступить, это и Сербия, это и Черногория, это и Босния и Херцеговина, вступили в Европейском Союзе, и после этого, чтобы мы уже имели как бы возможность, потому что Европейский Союз на данный момент не имеет столько финансовых возможностей, чтобы ассимилировать всех сразу. То есть то чудо, которое произошло 2004 года, когда вступили 10 государств сразу, уже не стоит ожидать. ЕС понял, что это слишком рискованно, это слишком много вложений, это слишком много как бы административных.
И о каких сроках может идти речь?
Ну, я позволю себе быть оптимистическим и исхожу из них и таких прагматических понятий. По европейским стандартам, после того, как был подписан и вошел в действие ассоциативный договор, проходит обычно где-то года 10 для реализации ассоциативного договора. После реализации ассоциативного договора государство через год-два получает статус государства-кандидата. И после этого еще года 3-5 это чтобы превращаться из страны-кандидата в страну непосредственно члена Европейского Союза. То есть, если мы посчитаем, я думаю, довольно так прагматично и реально, 15-20 лет. Угу. Вот, но исходим из того, что еще осталось, по-моему, если не ошибаюсь, 6 или 5 государств, которые должны ратифицировать ассоциативный договор. С момента, когда последнее государство ратифицирует ассоциативный договор, он входит в действие, хотя он сейчас он частично применяется, но он тогда входит в действие. И я думаю, в 2015 он будет ратифицирован всем государством. То есть где-то до 2025 мы будем ассоциативными членами, и мы будем реализовать ассоциативный договор. Ну и после этого еще года, ну где-то так минимум 7, чтобы получить статус кандидата и чтобы входить в Европейский Союз. Но для Молдовы тут, конечно, есть еще несколько элементов. Геополитический контекст, то есть что будет происходить вокруг Молдовы. Конечно, Европейский Союз может ускорить процесс вхождения Республики Молдовы в Европейском Союзе при определенных изменениях на европейском континенте. Это первое. И второе, что тоже немаловажно, политический контекст уже внутри Молдовы. Сейчас у нас у власти проевропейские правительство, но никто не исключает, что через определенный период к власти придут ну, давайте не будем использовать слово антиевропейский, ну, вот
партия
такие...
левого толка, допустим.
Да, да, вот левого толка, который более такие сдержаны по отношению к европейским судьям. И это я не исключаю, потому что если мы посмотрим с вами на барометр общественного мнения, мы там посмотрим, что вот партии, которые не придерживаются идеи евроинтеграции, они в таком росте. И все, я надеюсь, что, что наши чиновники, которые работают в правительстве, в парламенте, понимают, что все их бездействия, это значит плюс голоса для партий, которые не проевропейские. Потому что у нас идет очень такая простая линия. Проевропейские партии, проевропейская риторика, ноль результатов, и, соответственно, идет некое такое восприятие Европейского Союза и проевропейской власти в Молдове как единое движение. Естественно, что в последние годы идет упадок людей, которые поддерживают идею евроинтеграции.
Евроскептицизм растет, и мы видим тоже это, конечно, из этих же опросов.
Вот я вам, я напомню, я за этим очень наблюдаю, очень... В 2005 году было 72% в барометре общественного мнения, которые поддерживали идею евроинтеграции. На последний было 39%. То есть, чтобы понять, к чему мы идем. И я очень как бы не хочу сейчас быть пессимистом, но думаю, если так дела в наших государствах пойдут и дальше, осенью, когда будет делаться этот опрос, то, соответственно, опять же, будет ниже. Почему? Потому что люди связывали очень много своих надежд с европейской интеграцией. Когда пришли к власти проевропейские лидеры, мы как-то думали, ждали, надеялись, что вот что-то изменится. Ничего, как бы, по сути, не изменилось, а по некоторым аспектам даже ухудшилось. Естественно, люди уже ищут другую альтернативу. То есть не получилось европейское Союза, давайте мы будем искать в другом. И здесь очень еще одну важную вещь, тоже в барометре общественного мнения, но и мы как бы об этом знаем. Те приоритеты, которые ставит правительство, те приоритеты, которые ставят люди, они очень различаются по своей натуре. Вот скажем, если возьмем приоритеты правительства, это евроинтеграция, реинтеграция государства и так далее и тому подобное, в приоритетах людей совсем другие. Это выживать, это обеспечить свои семьи, это свою экономическую стабильность и тому подобное. То есть люди мыслят гораздо проще, с некими такими понятиями ощутимыми. Да? То есть люди не задумываются о евроинтеграции, не задумываются о реинтеграции. Людям хочется как-то выживать в этих условиях, как-то жить, как-то обеспечивать себя и так далее и тому подобное. Если правительство будет заниматься вот плотно этими проблемами, которые интересуют людей, то, соответственно, люди будут больше их поддерживать. А пока мы будем с вами больше работать в такой риторике евроинтеграции, в такой риторике европейские стандарты и так далее и тому подобное, но при этом ничего не будем делать, то, соответственно, конечно, результатов не стоит ждать.
Хорошо. Николай, тогда что же нам ожидать от этого саммита Восточного партнерства? Если ни о каком расширении сейчас речи не идет, может быть, каких-то экономических, политических дивидендов вряд ли мы опять-таки получим. Тогда на что делают ставки молдавские власти? На пропаганду? Что, собственно, какие ожидания у властей, а какие ожидания должны быть у народа?
Если мы начнем с того, что Европейский Союз ставит перед собой задачу, чтобы у нее на границе была стабильность и мир, и она хочет, чтобы в этих государствах были проевропейские власти. И в Молдове идет по очень простому такому принципу. Выбираем наименьшее зло. Вот наименьшее зло в Молдове – это проевропейские власти. Ну, через призму европейских лидеров. Мы с вами заметили, что когда был с визитом у нас господин Дональд Туск, он даже так довольно открыто сделал некие такие похвальные замечания по отношению к нашему правительству, что возмутил немножко наш народ, поскольку мы считаем немножко иначе. Но Дональд Туск, он исходит не из эффективности или малоэффективности этого правительства, он исходит из того, делает ли это правительство политику, которая интересна и важна для Европейского Союза, или нет. Вот, приходя к вашему вопросу, конечно, я думаю, что европейские лидеры будут хвалить наших политиков, будут хвалить нашу внешнюю политику, наши тенденции, наши желания и так далее и тому подобное, поскольку это соответствует их необходимости. То есть это стабильное государство на границе, это проевропейское государство на столице, это маневрируемое, то есть контролируемое государство на границе. Нам не стоит, к сожалению, ожидать большего, что, потому что мы, как гражданина мы уже получили безвизовый режим. Угу. Соответственно, для нас больше как бы в ближайшее время не будет. И, соответственно, мы, опять же, нам скажут то, что, кстати, очень правильно, больше для большего. То есть, чем больше мы прогрессов будем делать, тем больше мы денег получим. Кстати говоря, вот тоже недавно было такое, чем больше у нас будет прогрессов по реформированию юстиции, тем больше денег мы получим. А на данном этапе приостановилось финансирование по реформированию юстиции, поскольку европейские власти сказали, что не аттестируются вот некие такие прогрессы в данных областях. Соответственно, у наших властей, конечно, они будут использовать данные сами для рейтингов, для политических игр, поскольку мы живем сейчас с вами в периоды местных выборов власти, и это будет использовать в электоральных каких-то целях, в привлечении голосов и так далее и тому подобное. Но каких-то прогрессных изменений не стоит ожидать, и это было ясно сказано и Украине, кстати, было сказано, что она не получит на этом саммите безвизовый режим, и Грузии было об этом сказано, и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, вот, вот как-то так.
Ага, вот что касается, опять хотелось вернуться к проекту декларации, итоговой декларации саммита. Вот в аналогичном документе 2009 года значилась возможность, цитирую, упрощенного сближения с ЕС для стран Восточного партнерства. Теперь Евросоюз, опять цитирую, признает суверенное право каждого партнера свободно выбирать уровень амбиций и целей, к которому он стремится в отношении к Евросоюзу. Что фактически это означает?
Ну, смотри, в 2009 году они пошли под идеей блокового анализа государств. То есть берем всех вместе и даем для всех одни и те же возможности. Сейчас они хотят уже пойти по индивидуально. То есть чем больше государство делает, тем больше ему мы даем. То есть не хотят связывать государства друг друга, поскольку они пошли по разным приоритетам, пошли по разным скоростям. И я считаю, что правильно лучше пойти по индивидуальному аспекту, потому что очень долгое время нас связывали вместе, вот проекты вместе, деньги приходилось как-то там делить вместе и так далее и тому подобное. И Европейский Союз для него это тоже ново, потому что Европейский Союз привык работать с государством в блоках. Да, вот даже расширение обычно, ну там за исключением нескольких случаев, в блоках, и политика внешняя тоже в блоках. И они сейчас хотят вот индивидуальный подход к каждому государству.
Николай, хотелось бы закончить передачу вот вашим мнением о будущем Восточного партнерства вообще. Изначально указывалось, когда эта программа была инициирована, что она создается для того, чтобы не было дестабилизации ситуации в странах-участницах этого проекта, чтобы там была хорошая экономика, потому что наверняка, в принципе, Европейский Союз хотел успешные, спокойные территории вокруг себя. Но в то же время мы видим со временем, что не оправдались несколько целей в Грузии. Война в Украине, противостояние. У нас тоже все очень-очень-очень непросто. Что же они дальше будут делать? Ставить дальше задачи, которые не решаются?
Ну, смотрите, исходя из точки зрения Европейского Союза, конечно, Восточное партнерство немножко потерпело фиаско, да, и, конечно, они будут сейчас менять в процессе реализации программы Восточное партнерство некие такие цели и задачи, и первое, что мы увидели, вот индивидуализация целей и задач для каждого государства, то есть где-то не получилось в Украине, не получилось обеспечить безопасность, там мы ставим уже другие цели, в Молдове получилось, мы ставим другие цели, то есть Восточное партнерство будет проходить через некую такую метаморфозу, и она будет индивидуализирована для каждого государства.
Спасибо большое, что вы пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Вы слушали программу «Интервью. Люди. События» с Натальей Йовой. У нас в гостях был заведующий кафедрой Института международных отношений Молдовы Николай Афанас. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до встречи.
Студия «Спутник Молдовы». Говорим о том, о чем другие молчат.